А что же сам Дон? По левому берегу разливался до 15 верст. Сколько казачьих хозяйств разорено. Нижнечирская вся затоплена. Кое-где вода выше крыш. Старочеркасская спаслась лодками вместе с ревущим скотом на последнюю возвышенность. Застигнутые плыли свиньи и куры по воде. Из Константиновской уплывали целые дома, слали туда баржи на выручку. У Цемлянской сорвало шлюзы, льдинами снесло телеграф на две версты. Елизаветинская полуразрушена. У Временного правительства запросил областной комитет только первой помощи миллиард. Сливаются образы наводнения и революции. И как наводнение? Сколько же обломков и мусора нанесет? Сколько оставит ям развороченных? Использовать в очерке. А в канун казачьего съезда, в ту субботу, неделю назад, и на сам Новочеркасск налетел шторм небывалый, ломало деревья, а с Аксайской стороны и по вздутой Тузловке прибивало к Новочеркасской горе обломки построек, сараи, будки. А Зинушка, по уговору, должна была приехать вот в эту будущую неделю после съезда, чтобы вместе ехать в Глазуновскую. Дал телеграмму ей в Тамбов. Проехать нигде нельзя, телеграфирую после спада воды. Да одна ли вода? Сколько тут взбухло и распирало? Уже и Зинуша не помещалась. Переждать. Необыкновенные донские дни весны 17-го года. И на них бы тоже растянулся донской роман. Включить бы тоже и их. Да кому теперь беллетристика? Теперь нужен поворотливый репортаж о событиях, вот и о съезде. И даже на него времени и головы нет. Как ни старался Донской союз собрать чисто казачий съезд, не вышло. Съехалось большинство не станичники, а только казаки по рождению. Да, как и Ковынев. Лезли все общественники. Тот, мол, каторгу отбывал, тот социал-демократ, тот эсер. А что же станичники? Они ошеломлены революцией и вперед не лезут. Вместо них вот эти, араки. Но Ковыневу, который и вправду на плацдарме общественной службы уже 10 лет, видно, что эти все новые, или вчерашние мазурики, или несомненные босяки, даже хамы озорные, хотя все на пользу трудящихся. А фронтовые казаки совсем мало приехали, или не спроворились их вызвать. А приедь они во множестве, так по Петроградскому съезду еще и не знаешь, куда повернут. Они уже много переняли от солдатского разгула. И еще съезд не начался. Еще только на вокзале встречали делегатов, челомкались. Развязалась суперечия. Общественники потребовали отказать в местах на съезде донскому дворянству, войсковому штабу и всем другим штабным, самым создателем Донского союза, окружным атаманам и представителям окружных управлений, мол, они служили старому режиму, и от офицерского союза, от сословных групп не приймать, черносотенцы долой. С этого и заколыхалась съездовская борьба в прошлое воскресенье. И что ж, взяли за горло и на голосование, и чисто казачью группу заслуженных старых казаков не допустили. Об этом уж непременно Федор Дмитрич напишет в «Русские ведомости». Не стерпит. Кого бы сковырнуть? Скутляшить по-донскому. Это модный мотив момента. В Петрограде вон каких сковырнули, а мы хуже. Да если артель на кучей навалимся... А тем временем солдатская саранча, затуманенная раздаваемыми протолмациями, двинулась и в глухие углы Дона, сковыривать и там. Открылся съезд в Зимнем театре 800 человек. Сидели в партере вперемешку военные, судейские, учительские, инженерные тужурки, пиджаки, сюртуки, а то и бобриковые дипломаты, казачьи суконные чекмени, теплушки, бородачи в повитухах, а уж обычная новочеркасская публика на галерке. И сосед Федора Дмитрича, по виду приличный среброусый старичок, кивнул ему на архиерея в губернаторской ложе. «Не уедем отсюда, пока и архиерея не сковырнем». Вослед баламутится тут же в первый день. Волошинов, понадеясь на казачий съезд, своей атаманской властью отменил оголтелый приказ военного отдела, что казакам вне строя отменяется отдавать честь офицерам. Военный отдел загорелся и постановил оказать Волошинову недоверие. Без съезда, может быть, сковырнули бы и его. Но тут съезд встал за атамана. Казацкая честь неотменима. Не свелим такого. Так и закончился съезд. То в ту сторону, то в эту. И сегодня качался, уже восьмой день к концу. Из Петрограда направлять съезд приехал член 4-й думы Воронков и уж держался в дестеро авантажней перводумца Ковынева, все время на сцене. «Меня пугало предположение, что ваш съезд не выполнит надежд, но теперь я спокоен. Казак-республиканец скажет свое решающее слово». В тон выступал и Волошинов. «Нас продавали, нас предавали. Над нами издевались, и мы дожили, что терпение народное лопнуло. Я стою за демократическую республику, и иного правления быть не может». Да уж Ковынев ли не за демократическую республику? Да только что-то она у нас выворотная вытрюхивается. Была борьба между северными и южными округами при выборах президиума. Председателем победил директор Каменского реального училища Митрофан Багаевский. Он и Петроградского съезда уже был председатель. Ничего не скажешь, Златоуст, Донской баян. А Ковынев даже и кандидатурой в президиум не прозвучал, не вспомнили. Другое поколение, другие песни, что ж. Из первых дел разыменовали станицы Таубеевскую и Граббовскую, атаманы Таубе и Грабби, стряхнуть бестактные царские нашлепки, вернули казачьи названия. Но по нынешнему времени в одни казачьи вопросы тоже не упрешься. А что ко временному правительству? От военного министра приехал с приветствием генерал Хагандоков. И внагон ему телеграмма от Гучкова. Вот такой постанов, полное доверие. Тут выскочили Голубов с ватагой. Доверие постольку поскольку. Ему нет. Не допускать давления на правительство и защищать от всякого ограничения власти. А после апрельских событий в Петрограде еще раз доверие правительству. Мы подчиняемся ему одному, и казаки всегда будут верны присяге. А Петроградский совет рабочих депутатов пусть опубликует фамилии своих неведомых членов, да прекратит агитацию ленинцев, вредную для революции. А война? Вся округа в один голос. Недопустимо ломать армию во время войны. Армия должна иметь железную дисциплину. и пусть не вмешиваются никакие общественные организации. Победа во что бы то ни стало. И еще добавляли голоса: надо, бедно, и с нексиями, и контрибуциями. В этих же днях из Екатеринодара отозвалась и войсковая рада кубанцев. Не допустить противодействия Временному правительству. Пусть Петроградский совет яснее определит свое отношение к нему и к войне. Не допустить разгрома России. Не останавливаться ни перед какими жертвами до победного конца. Толклись на съезде Донском, что надо искать новые формы управления. Нужны новые, а какие, на просвет никому не ясно. Земское — да, но и казачье самоуправление еще отдельно. Демократическая республика — а с национальностями как? Единая и неделимая. Вот, — порешил съезд. А национальностям — самоопределение. Что такое самоопределение, почти никто и не понимал. Вот установим Дон по-своему, по-донскому, и будет самоопределение. В чьей-то голове толклось, конечно, что нужна бы Донская Финляндия. Что нам, донцам, до судеб Российской империи? Хоть там царь, или временное правительство, кадеты, или социал-демократы. А Федор Дмитрич и по сегодня хранил карточку дружка Филиппа Миронова. За автономию донских казаков лягут наши головы. Но сам давно уже не был уверен, класть ли голову за то. Вот с таким Голубовым и его шантропой будет ли наш Дон краше? А земля? Земля! Вся донская земля — достояние казачества, добыта кровью предков и много раз оплачена тяготами казацкой службы. И все недра земли, вся соль в озерах и леса, и промысловые рыбные ловли, войску. И земли государственные, удельные, монастырские, церковные — войску. Однако вот беспокой. Жили у нас пришлые на Дону, кацапы и хохлы. Как у Христа за пазухой жили, плодились, хлебопашествовали, наполняли степи, гоняли быков, скупали овец, рыбу. А вот уже их наросло больше, чем нас, казаков, и им тоже землю. Другое б какое время и место, отпожаловали б им иначе. Но после революции слишком круто не погуторишь. А вот что. Помещичьи земли, они бывшие казачьи, да раздарены царями. Выкупить на средства государства и раздавать по соглашению и казакам, какие удобны казачеству в первую очередь ему, ну и крестьянам, и надельные крестьянские за ними, чего им еще? И не будь в Ковыневе казачье сердце, возмутился бы. Эй, слишком много тянете, станичники. А на казачий погляд, так вроде и справедливо. А казачья служба? А нет больше селов вытягивать нам такую. Теперь свобода пришла. Теперь отменить поголовную казачью повинность. А наравне со всеми в России. Но только в кавалерии и только под командой казачьих офицеров. И снаряжение казаков за счет казны. И при выходе казака на службу платить пособию. А налоги не нам бы платить, а с тех, кто побогаче. А теперь по всему войску выбирать круг. И казачкам нашим выбирать с 20 лет, как и казакам, наши бабы того стоят. А кругу собраться в мою на неделе по Троице, и за 200 лет снова выберет атамана донское народоправство. Волошинов так и будет временным атаманом от круга. И областному комитету, и военному отделу ему подчиняться. А от казачьего населения оставим и свой исполнительный комитет. И он за всеми делами до войскового круга последит. Пошел гутор веселый. Распрямился от первого ошелома старый Дон. «Нет, брешут вашего отца деть. Море вброд перебредем, а не поддадимся. Прикорот вам даем, стерегись!» Глава 98. Фрагменты народоправства. Тыловые гарнизоны. После той стычки с солдатской толпой в Кишиневе оттуда полетели телеграммы в Петроград с жалобами на контрреволюционный отряд Исаула Шкуро. Вот-вот началась бы у него война с комитетчиками, да и опасно было держать казаков в этом разложении. И Шкуро занял силой Кишиневский вокзал, добыл поездной состав и двинул свой отряд на Кубань. Ехали властно, как экстренный поезд. Только в Харциске 18 апреля попали в митинговавшую толпу. У них почему-то 1 мая. 1015 их красные, черные и желто-голубые флаги. Едва состав остановился, рабочие потребовали, что за люди, почему без красных флагов, выдать командный состав на суд пролетариата. Вахмистр Назаренко вскочил на пулеметную площадку и закричал толпе: «Вы боретесь за свободу? Какая ж к черту эта свобода, если мы не хотим носить ваших красных тряпок, а вы принуждаете? Мы, казаки, давно и без вас свободны. Бей их!» — заревела толпа. «К пулеметам!» — скомандовал своим Назаренко. «Они и тут». Однако стрелять не пришлось. С ужасом толпа бросилась в рассыпную, теряя и флаги. Спешность гучковского приказа о мгновенной отмене морских погонов вызвала в Севастополе 17 апреля переполох. Надо было успеть за сутки к первомайской демонстрации на Екатерининской улице и на Нахимовском проспекте. Матросские группы останавливали проходящих офицеров и красной краской перечеркивали им погоны и замазывали кокарды. Волнение передалось и в сухопутные части, которых приказ министра не касался. В крепость вбежал прапорщик Юргенс, и перед ополченцами 455-й дружины сорвал с себя погоны и стал топтать их ногами, крича о последнем символе власти Романовых. Его примеру стали следовать и солдаты, срывали с себя и швыряли погоны. «Долой династию!» Тут подскочила одна солдатская баба, за ней другие свободные гражданки, присели на глазах у всех и стали на эти погоны мочиться. А в нестроевых ротах крепостной артиллерии солдаты стали срывать погоны со своих унтер-офицеров. Это перекинулось и в другие части. На улицах стали ножницами срезать все погоны подряд, и тысячи их теперь валялись повсюду. В 5-м Черноморском полку солдаты гонялись за дежурным офицером, едва не разорвали его. По крепости в спешке был отдан приказ всем сухопутным офицерам снять погоны. А через сутки в Севастополь пришла грозная телеграмма Гучкова, что местное начальство превысило свои права и осмелилось снимать погоны с доблестных офицеров, и офицеры снова стали надевать. Вот на улице матрос спрашивает военного в кителе без погонов, но с кокардой и шашкой: «Вы офицер? А тогда почему позволяете себе ходить без погонов?» Тем временем в Севастополе праздновали 1 мая. На Куликово поле приходили шествия, строились густыми квадратами. К ним подъезжали говорить речи то с лошадей, верховский с белого коня, то с грузовиков. Вот подъехал, стоя в легковом автомобиле, какой-то высокий еврей с небольшой головой на длинной шее, энергично вертя ею. Он, видно, уже много и ожесточенно говорил сегодня, сильно картаве кричал: «Товарищи! Раньше ненавистное царское правительство заставляло вас праздновать разные там церковные праздники, гнало в церковь, держало вас в темноте, а теперь вы себе имеете настоящий пролетарский праздник трудящихся, а не каких-то там святых». Но не угадал настроение толпы. Крикнули, что он хулит веру, поднялся страшный шум, толпа кинулась на автомобиль. Еще момент, его бы разорвали. Но шофер успел дать быстрый задний ход и спас оратора. Из архива Гессена, том 13, страница 92.